Страсти-мордасти. Душной летней ночью в глухом переулке окраины города я увидал странную картину. Женщина, забравшись в середину обширной лужи, топала ногами, разбрызгивая грязь, как это делают ребятишки, топала и гнусаво пела скверненькую песню, в которой имя Фомка рифмовало со словом «ёмкая». Днем над городом могуче прошла гроза. Обильный дождь размочил грязную глинистую землю переулка. Лужа была глубокая. Ноги женщины уходили в нее почти по колено. Судя по голосу, певица была пьяная. Если бы она, устав плясать, упала, то легко могла бы захлебнуться жидкой грязью. Я подтянул повыше голенище сапог, влез в лужу, взял плясунью за руки и потащил на сухое место. В первую минуту она, видимо, испугалась, пошла за мной молча и покорно, но потом сильным движением всего тела вырвала правую руку, ударила меня в грудь и заорала: «Караул!» И снова решительно полезла в лужу, увлекая меня за собой. «Дьявол!» — бормотала она. «Не пойду. Проживу без тебя. Поживи без меня. Караул!» Из тьмы вылез ночной сторож, остановился в 5 шагах от нас и спросил сердито: «Кто скандалит?» Я сказал ему, что, боюсь, не утонула бы женщина в грязи, и вот хочу вытащить ее. Сторож присмотрелся к пьяной, громко отхаркнул и приказал: «Машка, вылазь!»
«Не хочу!»
«А я тебе говорю, вылазь!»
«А я не вылезу!»
«Вздую, подлая!» Не сердясь, пообещал сторож и добродушно, словоохотливо обратился ко мне. «Это здешняя, поклюжница, фролиха, Машка. Папироск нету?» Закурили. Женщина храбро шагала по луже, вскрикивая:
«Начальники! Я сама себе начальница! Захочу, купаться буду!»
«Я тебе покупаюсь», — предупредил ее сторож, бородатый крепкий старик. «Эдак-то вот она каждую ночь, почитай, скандалит. А дома у нее сын безногий. Далеко живет?»
«Убить ее надо», — сказал сторож, не ответив мне.
«Отвезти бы ее домой», — предложил я. Сторож фыркнул в бороду, осветил мое лицо огнем папиросы и пошел прочь, тяжко топая сапогами по липкой земле. «Веди. Только да прежде в рожу загляни ей». А женщина села в грязь и, разгребая ее руками, завизжала гнусаво и дико:
«Как по морю!»
Недалеко от нее в грязной жирной воде отражалась какая-то большая звезда из черной пустоты над нами. Когда лужа покрылась рябью, отражение исчезло. Я снова влез в лужу, взял певицу под мышки, приподнял и, толкая коленями, вывел ее к забору. Она упиралась, размахивала руками и вызывала меня:
«Ну, бей! Бей! Ничего, бей! Ах ты, зверь! Ах ты, ирод! Ну, бей!»
Приставив ее к забору, я спросил, где она живет. Она приподняла пьяную голову, глядя на меня темными пятнами глаз. Я увидал, что переносие у нее провалилось. Остаток носа торчит пуговкой вверх. Верхняя губа, подтянутая шрамом, обнажает мелкие зубы. Ее маленькое пухлое лицо улыбается отталкивающей улыбкой.
«Ладно, идем», — сказала она.
Пошли, толкая забор. Мокрый подол юбки хлестал меня по ногам.
«Идем, милый», — ворчала она, как будто трезвее. «Я тебя приму. Я тебе дам утешенице».
Она привела меня на двор большого двухэтажного дома. Осторожно, как слепая, прошла между телег, бочек, ящиков, рассыпанных поленец дров, остановилась перед какой-то дырой в фундаменте и предложила мне:
«Лезь».
Придерживаясь липкой стены, обняв женщины за талию, едва удерживая расползавшееся тело ее, Я спустился по скользким ступеням, нащупал войлок и скобу двери, отворил ее и встал на пороге черной ямы, не решаясь ступить дальше.
«Мамка, ты?» — спросил во тьме тихий голос.
«Я...»
Запах теплой гнили и чего-то смолистого тяжело ударил в голову. Вспыхнула спичка, маленький огонек на секунду осветил бледное детское лицо и погас.
«А кто ж придет к тебе?» «Я...» — говорила женщина, наваливаясь на меня.
Снова вспыхнула спичка, зазвенело стекло, и тонкая смешная рука зажгла маленькую жестяную лампу.
«Утешеннишко мое!» — сказала женщина и, покачнувшись, опрокинулась в угол.
Там, едва возвышаясь над кирпичом пола, была приготовлена широкая постель. Следя за огнем лампы, ребенок прикручивал фитиль, когда он, разгораясь, начинал коптить. Личико у него было серьезное, остроносое, с пухлыми, точно у девочки, губами. Личико, написанное тонкой кистью и поражающе неуместное в этой темной сырой яме. Справившись с огнем, он взглянул на меня какими-то мохнатыми глазами и спросил: «Пьяная?» Мать его, лежа поперек постели, всхлипывала и храпела. «Ее надо раздеть», — сказал я. «Так раздевай», — отозвался мальчик, опустив глаза. А когда я начал стаскивать с женщины мокрые юбки, он спросил тихо и деловито: «Огонь-то погасить? Зачем же?» Он промолчал. Возясь с его матерью, как с мешком муки, я наблюдал за ним. Он сидел на полу, под окном, в ящике из толстых досок с черной печатными буквами надписью: «Осторожно! Товарищество Н, Р и Ко». Подоконник квадратного окна был на уровне плеча мальчика. По стене в несколько линий тянулись узенькие полочки. На них лежали стопки папиросных и спичечных коробок. Рядом с ящиком, в котором сидел мальчуган, помещался еще ящик, накрытый желтой соломенной бумагой и, видимо, служивший столом. Закинув смешные жалкие руки за шею, мальчик смотрел вверх в темные стекла окна. Раздев женщину, я бросил ее мокрое платье на печь, вымыл руки в углу из глиняного рукомойника и, вытирая их платком, сказал ребенку: «Ну, прощай». Он поглядел на меня и спросил, немножко шепеляво: «Теперь гасить лампу?»
«Как хочешь».
«А ты уходишь? Не ляжешь?» Он протянул ручонку, указывая на мать. «С ней».
«Зачем?» — спросил я глупо и удивленно.
«Сам знаешь», — сказал он страшно просто и, потянувшись, прибавил: «Все ложатся». Сконфуженный я оглянулся. Вправо от меня — чело уродливой печки. На шестке грязная посуда, в углу за ящиком куски смоленого каната, куча нащипанной пакли, поленья дров, щепки и коромысла. У моих ног вытянулось и храпит желтое тело. «Можно посидеть с тобой?» — спросил я мальчика. Он, глядя на меня из-под лобья, ответил: «Она ведь до утра аж не проснется». «Да мне ее и не надо». Присев на корточки к его ящику, я рассказал, как встретил мать, стараясь говорить шутливо. «Села в грязь, гребет руками, как веслами, и поет». Он кивнул головою, улыбаясь бледненькой улыбкой, почесывая узенькую грудь. «Пьяная, потому что. Она и тверезой любит баловаться, как маленькая все равно». Теперь я рассмотрел его глаза. Они действительно мохнаты. Ресницы их удивительно длинны, да и на веках густо росли волосики, красиво изогнутые. Синеватые тени лежали под глазами, усиливая бледность бескровной кожи. Высокий лоб с морщинкой над переносием покрывала растрепанная шапка курчавых ржеватых волос. Неописуемо выражение его глаз, внимательных и спокойных. Я с трудом выносил этот странный, нечеловечий взгляд. «У тебя что с ногами-то?» Он завозился, высвободил из тряпья сухую ногу, похожую на кочережку, приподнял ее рукою и положил на край ящика. «Вот какие ноги! Обе такие, сроду! Не ходят, не живут, а так себе!»
«А что это в коробочках?»
«Зверильница», — ответил он, взял ногу рукою, точно палку, сунул ее в тряпки на дно ящика и, ясно, дружески улыбаясь, предложил. «Хочешь, покажу? Ну так садись хорошенько. Ты эдакого еще и не видал никогда». Ловко действуя тонкими, непомерно длинными руками, он приподнялся на полкорпуса и стал снимать коробки с полок, подавая мне одну за другой. «Гляди, не открывай, а то убегут!» «Прислони к уху. Послушай». «Что?»
«Шевелится кто-то».
«Ага! Это паучишка там сидит, подлец! Его зовут Барабанщик. Хитрый!» Чудесные глаза ласково оживились. На синеньком личике играла улыбка. Быстро действуя ловкими руками, он снимал коробки с полок, прикладывал их к своему уху, потом к моему, и оживленно рассказывал. «А тут таракашка Анисим, хвостун, вроде солдата. И эта муха, чиновница, сволочь, каких больше нет. Целый день жужжит, всех ругает, мамку даже за волосы таскала. Не муха, а чиновница, которая на улице окнами живет. Муха только похожая. А это черный таракан, большущий, хозяин. Он ничего, только пьяница и бесстыдник. Напьется и ползает по двору голый, мохнатый, как черная собака. Здесь жук, дядя Никодим. Я его на дворе сцапал. Он странник. Из жуликов, которые будто на церковь собирает. Мамка зовет его Дешевый. Он тоже любовник ей. У нее любовников сколько хочешь, как мух. Даром, что без носа. Она тебя не бьет? Она-то вот еще. Она без меня жить не может. Она ведь добрая, только пьяница. Ну, на нашей улице все пьяницы. Она красивая, веселая тоже. Очень пьяница, курва. Я ей говорю, перестань, дурочка, водку эту глохтить. Богатая будешь. А она хохочет. Баба, ну и глупая. А она хорошая. Вот проспится, увидишь. Он обаятельно улыбался такой чарующей улыбкой, что хотелось зареветь, закричать на весь город от невыносимой, жгучей жалости к нему. Его красивая головка покачивалась на тонкой шее, точно странный какой-то цветок, а глаза все более разгорались оживлением, притягивая меня с необоримой силой. Слушая его детскую, но страшную болтовню, я на минуту забывал, где сижу, и вдруг снова видел тюремное окно, маленькое, забрызганное снаружи грязью, черное жерло печи, кучу пакли в углу, а у двери на тряпье, желтое, как масло, тело женщины-матери. «Хорошая зверильница?» — спросил мальчик с гордостью.
«Очень».
«Бабочков нет вот у меня, бабочков и мотыльков».
«Тебя как зовут?»
«Ленька».
«Тезка мне».
«Ну, а ты какой человек?»
«Так себе. Никакой».
«Ну уж врешь. Всякий человек какой-нибудь. Я ведь знаю».
«Ты добрый». «Может быть».
«Уж я вижу. Ты робкий тоже».
«Почему робкий?»
«Уж я знаю».
Он улыбнулся хитрой улыбкой и даже подмигнул мне. «А почему все-таки робкий?»
«Вот сидишь со мной, значит, боишься ночью-то идти».
«Да ведь уж светает».
«Ну и уйдешь?»
«Я опять приду к тебе». Он не поверил. Прикрыл милые мохнатые глаза ресницами и, помолчав, спросил. «Зачем?»
«Посидеть с тобой. Ты очень интересный. Можно прийти?» «Валяй! К нам все ходят».
Вздохнув, он сказал.
«Обманешь».
«Ей-богу, приду».
«Тогда приходи». «Ты уж ко мне а не к мамке, ну ее к ляду. Ты давай дружиться со мной, ладно?»
«Ладно».
«Ну вот. Ничего ж ты большой. Тебе сколько годов?»
21-й.
«А мне 12-й. У меня нету товарищей. Одна Катька Водовозова, так ее водовозиха бьет за то, что она ко мне ходит».
«Ты вор?»
«Нет». «Почему вор?»
«У тебя очень рожа страшная. Худющая, с таким носом, как у воров.
У нас два вора бывают. Один Сашка, дурак и злой,
а другой Ванечка, так этот добрый, как собака.
А у тебя коробочки есть?»
«Принесу».
«Принеси! Я мамке не скажу, что ты придешь».
«Почему?»
«Так. Она всегда радуется, когда мужчины в другой раз приходят. Вот любит мужчина в шкуреха, просто беда. Она смешная девчонка, мамка у меня. 15 лет ухитрилась, родила меня и сама не знает как. Ты когда придешь?»
«Завтра вечером».
«Вечером она уж напьется.
А ты что делаешь, если не воруешь?»
«Баварским квасом торгую».
«Ой-ли! Принеси бутылку, а?»
«Конечно, принесу».
«Ну, я пошел».
«Валяй. Придешь?»
«Обязательно».
Он протянул мне обе длинные руки. Я тоже обеими руками сжал и потряс эти тонкие холодные косточки, и уже не оглядываясь на него, вылез на двор, точно пьяный. Светало. Над сырой кучей полуразвалившихся построек трепетала, угасая, Венера. Из грязной ямы под стеной у дома смотрели на меня квадратными глазами стекла подвального окна, мутные и грязные, как глаза пьяницы. В телеге у ворот спал, широко раскинув огромные босые ноги, краснорожий мужик. Торчала в небо густая жесткая борода, в ней светились белые зубы. Казалось, что мужик, закрыв глаза, ядовито, убийственно смеется. Подошла ко мне старая собака с плешью на спине, видимо, ошпаренная кипятком. Понюхала ногу мою и тихонько, голодно провыла, наполнив сердце мое ненужной жалостью к ней. На улицах, в лужах, устоявшихся за ночь, отражалось утреннее небо, голубое и розовое. Эти отражения придавали грязным лужам обидную, лишнюю, развращающую душу красоту. На другой день я попросил ребятишек моей улицы наловить жуков, бабочек, купил в аптеке красивых коробочек и отправился к Леньке, захватив с собой две бутылки квасу, пряников, конфект и сдобных булок. Ленька принял мои дары с великим изумлением, широко открыв милые глаза. При дневном свете они были еще чудесней.
«Ой-ой-ой!» — заговорил он низким, неребячим голосом. «Сколько ты всего притащил? Ты что ли богатый? Как же это богатый, а плохо одетый, и говоришь, не вор? Вот так коробочки! Ой-ой-ой! Даже жалко тронуть, руки у меня не мытые. Там кто? Юх, жучишка-то! Как медный, даже зеленый! Ох ты, черт! А выбегут да улетят! Ну уж!»
И вдруг весело крикнул. «Мамк, слезь, вымой руки мне! Ты погляди, курятина, чего он принес? Это он самый, вчерашний, ночной-то, который приволок тебя, как будочник. Это все он! Его тоже Ленька зовут!»
«Спасибо, надо сказать ему!» Услышал я сзади себя негромкий, странный голос.
Мальчик часто закивал головой. «Спасибо, спасибо!»
В подвале колебалось густое облако какой-то волосатой пыли. Сквозь него я с трудом разглядел на печи встрепанную голову, обезображенное лицо женщины, блеск ее зубов, невольную, нестираемую улыбку.
«Здравствуйте!»
«Здравствуйте!» — повторила женщина.
Ее гнусавый голос звучал негромко, но бодро, почти весело. Смотрела она на меня, прищурясь, и как будто насмешливо. Ленька, забыв про меня, жевал пряник. Мычал, осторожно открывая коробки. Ресницы бросали тень на щеки его, увеличивая синеву под глазами. В грязные стекла окна смотрело солнце, тусклое, как лицо старика. На рыжеватые волосы мальчика падал мягкий свет. Рубашка на груди Леньки расстегнута, и я видел, как за тонкими косточками бьется сердце, приподнимая кожу и едва намеченный сосок. Его мать слезла с печи, намочила под рукомойником полотенце и, подойдя к Леньке, взяла его левую руку.
«Убег! Стой! Убег!» Закричал он и весь всем телом завертелся в ящике, разбрасывая пахучее тряпье под собой, обнажая синие неподвижные ноги. Женщина засмеялась, шевыряясь в тряпках, и тоже кричала «Лови его!». А поймав жука, положила его на ладонь своей руки, осмотрела бойкими глазами василькового цвета и сказала мне тоном старой знакомой «Эдаких много». «Не задави!» — строго предупредил ее сын. «Она раз пьяная села на зверильницу-то мою, так столько подавила!» «А ты забудь про то, утешенице мое! Уж я хоронил, хоронил! Я ж тебе сама и наловила их после!» «Наловила! Те были ученые, которых задавила ты, дурочка из переулочка! Я их, которые издохнут, в подпечке хороню! Выползу и хороню! Там у меня кладбище!» «Знаешь, был у меня паук, Минка, совсем как мамкин любовник один, прежний, который в тюрьме, толстенький, веселый». «Ах ты, утешенишка моя милая», — сказала женщина, поглаживая кудри сына темной маленькой рукою с тупыми пальцами. Потом, толкнув меня локтем, спросила, улыбаясь глазами, «Хорош, сынок, глазки-то, а? Ты возьми один глаз». «А ноги отдай!» — предложил Ленька, ухмыляясь и разглядывая жука. «Какой железный! Толстый! Мам, он на монаха похожий, на того, которому ты лестницу вязала, помнишь?» «Ну, как же!» И, посмеиваясь, она стала рассказывать мне. «Это, видишь, валился одного к нам монашище, большущий такой, да и спрашивает, можешь ты, поклюжница, связать мне лестницу из веревок? А я сроду не слыхала про такие лестницы. Нет, говорю, не смогу я. Так я, говорит, тебя научу». Распахнул рясу-то. А у него все брюхо веревкой не толстое, а кручено. Длинное веревище, да крепкое. Научил. Вяжу я, вяжу. А сама думаю, на что это ему? Не церковь ли ограбить собрался? Она засмеялась, обняв сына за плечи и все поглаживая его. «Ой, затейники!» Пришел он в срок, я и говорю, «Скажи, ежели это тебе для воровства, так я не согласна». А он смеется хитровато, ты кого? «Нет, — говорит, — это через стену перелезать. У нас стена большая, высокая, а мы люди грешные, а грех вот за стеной живет, поняла ли?» «Ну, я поняла, это ему, чтобы по ночам к бабам лазить». Хохотали мы с ним, хохотали... «О, что у меня хохотать любишь!» — сказал мальчик тоном старшего. «А вот самовар бы поставила!» «Так сахару ж нету у нас! Купи, поди!» «Да и денег нету!» «Ой ты, пропивашка! У него возьми вот!» Он обратился ко мне. «У тебя есть деньги?» Я дал женщине денег. Она живо вскочила на ноги, сняла с печи маленький самовар, измятый, чумазый, и скрылась за дверью, напевая в нос. «Мамка!» — крикнул сын вслед ей. «Вы моя кошка, ничего не видать мне!» «Ловкая бабенка, я тебе скажу!» — продолжал он, аккуратно расставляя по полочкам коробки с насекомыми. Полочки из картона были привешены на бечевках к гвоздям, вбитым между кирпичами в пазы сырой стены. «Работница! Как начнет паклю щипать!» Хоть задохнись, такую пылищу пустит. Я кричу, мамка, да вынеси ты меня на двор, задохнусь я тут. А она, потерпи, говорит, а то мне без тебя скучно будет. Любит она меня, да и все, щиплет и поет. Песен она знает 1000! Оживленный, красиво сверкая дивными глазами, приподняв густые брови, он запел хриплым альтовым голосом. «Вот Арина на перине лежит!» Послушав немножко, я сказал: «Очень похабная песня». «Они все такие», — уверенно объяснил Ленька и вдруг встрепенулся. «Чу, музыка пришла! Ну-ка, скорее, подними-ка меня!» Я поднял его легкие косточки, заключенные в мешок серой тонкой кожи. Он жадно сунул голову в открытое окно и замер, а его сухие ноги бессильно покачивались, шаркая по стене. На дворе раздраженно визжала шарманка, выбрасывая лохмотья какой-то мелодии. Радостно кричал басовитый ребенок, подвывала собака. Ленька слушал эту музыку и тихонько сквозь зубы ныл, прилаживаясь к ней. Пыль в подвале осела, стало светлее. Над постелью его матери висели рублевые часы. По серой стене, прихрамывая, ползал маятник, величиною с медный пятак. Посуда на шестке стояла немытой, на всем лежал толстый слой пыли. Особенно много было ее в углах на паутине, висевшей грязными тряпками. Ленькино жилище напоминало мусорную яму, и превосходные уродства нищеты, безжалостно оскорбляя, лезли в глаза с каждого аршина этой ямы. Мрачно загудел самовар. Шарманка, точно испугавшись его, вдруг замолчала. Чей-то хриплый голос прорычал: «Рвань!» «Сними!» — сказал Ленька, вздыхая. «Прогнали!» Я посадил его в ящик, а он, морщась и потирая грудь руками, осторожно покашлял. «Болит грудишка у меня. Долго дышать настоящим воздухом нехорошо мне. Слушай, ты чертей видал?»
«Нет».
«И я тоже. Я ночью все в подпечек гляжу. Не покажутся ли?»
«Не показываются.
Ведь черти на кладбище ходятся, верно?»
«А на что тебе их?»
«Интересно. Вдруг один черт добрый. Водовозова Катька видела чертика в погребе. Испугалась.
А я страшного не боюсь». Закутав ноги тряпьем, он продолжал бойко: «Я люблю даже, страшные сны люблю, вот! Раз видел дерево, так оно вверх корнями росло, листья по земле, а корни в небо вытянулись, так я даже вспотел весь и проснулся со страху. А то мамку видел, лежит голая, а собака живот выедает ей, выкусит кусочек и выплюнет. Выкусит и выплюнет. А то дом наш вдруг встряхнулся, да и поехал по улице, едет и дверями хлопает, и окнами, а за ним чиновницына кошка бежит». Он зябко повел остренькими плечиками, взял конфету, развернул цветную бумажку и, аккуратно расправив ее, положил на подоконник. «Я из этих бумажек наделаю разного. Чего-нибудь хорошего. А то Катьке подарю. Она тоже любит хорошее. Стеклышки, черепочки, бумажки и все.
А слушай-ка, если таракана все кормить да кормить, так он вырастет с лошадь?»
Было ясно, что он верит в это. Я ответил:
«Если хорошо кормить, вырастет». «Ну да!» — радостно вскричал он. «А мамка, дурочка, смеется!»
И он прибавил зазорное слово, оскорбительное для женщины.
«Глупая она! Кошку так уж совсем скоро можно раскормить до лошади, верно?»
«О, что ж, можно».
«Эх, корму нет у меня! Вот бы ловко!» Он даже затрясся весь от напряжения, крепко прижав рукой грудь. «Мухи бы летали по собаке величиной, а на тараканах можно бы кирпич возить, если он с лошадь. Так он сильный, верно?»
«Только вот усы у них...»
«Усы не помешают, они как вожжи будут, усы!» «Или паук ползет, а громадный, как кто?» «Паук не более котенка,
а то страшно!»
Нет у меня ног, а то бы... Я бы работал бы и всю свою зеверильницу раскормил. Торговал бы, после купил бы мамке дом в чистом поле.
Ты в чистом поле бывал?
Бывал, как же. Расскажи, какое оно, а?
Я начал рассказывать ему о полях, лугах. Он слушал внимательно, не перебивая. Ресницы его опускались на глаза, а ротишко открывался медленно, как будто мальчик засыпал. Видя это, я стал говорить тише. Но явилась мать с кипящим самоваром в руках. Под мышкой у нее торчал бумажный мешок. Из-за пазухи бутылка водки.
«Вот она я!»
«Ловко!» — вздохнул мальчик, широко раскрыв глаза. «Ничего нет, только трава да цветы».
«Мамка, ты бы вот нашла тележку, да свезла меня в чистое поле, а то и сдохну, и не увижу никогда». «Шкура ты, мамка, права!»
Обиженно и грустно закончил он. Мать ласково посоветовала ему:
«А ты не ругайся, не надо, ты еще маленький». «Не ругайся, тебе хорошо, ходишь куда хошь, как собака все равно. Ты счастливая».
«Слушай-ка», — обратился он ко мне, — «это Бог сделал поле?»
«Наверное».
«А зачем?»
«Чтобы гулять людям».
«Чистое поле», — сказал мальчик, задумчиво улыбаясь, вздыхая. «Я бы взял туда зверильницу и всех выпустил их. Гуляй, домашние!»
«А слушай-ка, Бога делают где? В богадельне?»
Его мать взвизгнула и буквально покатилась со смеха, опрокинулась на постель, дрыгая ногами, вскрикивая:
«О, чтоб тебя! О, Господи! Утешенишко ты мое! Да чай Бога-то, богомазы! Ой, смехота моя, чудашка!»
Ленька с улыбкой поглядел на нее и ласково, но грязно выругался. «Корячится, точно маленькая! Любит же хохотать!» И снова повторил ругательство.
«Пускай смеется, — сказал я. — Это тебе не обидно?»
«Нет, не обидно, — согласился Ленька. — Я на нее сержусь, только когда она окошко не моет. Прошу, прошу, вымой же окошко, я света Божьего не вижу, а она все забывает». Женщина, посмеиваясь, мыла чайную посуду, подмигивала мне голубым светлым глазом и говорила: «Хорошо, утешенница у меня. Кабы не он, утопилась бы давно, ей-богу, удавилась бы». Она говорила это, улыбаясь. Аленька вдруг спросил меня: «Ты дурак?»
«Не знаю, а что?»
«Мамка говорит, дурак».
«Так ведь я почему?» — воскликнула женщина, немало не смущаясь. «Привел с улицы пьяную бабу, уложил ее спать, а сам ушел, нать-ка. Я ведь не во зло сказала. А ты уж сейчас ябедничать, у какой!»
Она говорила тоже, как ребенок. Строй ее речи напоминал девочку-подростка. Да и глаза у нее были детски чистые. Тем безобразнее казалось безносое лицо с приподнятой губой и обнаженными зубами. Какая-то ходячая, кошмарная насмешка и веселая насмешка.
«Ну, давайте чай пить», — предложила она торжественно.
Самовар стоял на ящике рядом с Ленькой. Озорниковатая струйка пара, выбиваясь из-под измятой крышки, касалась его плеча. Он подставлял под нее ручонку, и когда ладонь увлажнялась паром, мечтательно щурясь, вытирал ее о волосы. «Вырасту большой, — говорил он, — сделает мамка тележку мне, буду по улицам ползать, милостинку просить. Напрошу и выползу в чистое поле». «О-хо-хо! — вздохнула мать и тотчас тихонько засмеялась. — Раем видит поле-то, милый. А там лагеря, да охальники-солдаты, да пьяные мужики. Врешь! — остановил ее Ленька, нахмурясь. — Спроси-ка его, какое оно, он видел. —
А я не видала.
Пьяное-то!» Они начали спорить совсем как дети. так же горячо и нелогично. А на двор уже пришел теплый вечер. В покрасневшем небе неподвижно стояло густое сизое облако. В подвале становилось темно. Мальчик выпил кружку чая, вспотел, взглянул на меня, на мать и сказал: «Наелся, напился, даже спать захотелось, ей-богу». «И усни», — посоветовала мать. «А он уйдет. Ты уйдешь?» «Не бойся, я его не пущу», — сказала женщина, толкнув меня коленом. «Не уходи», — попросил Ленька, прикрыл глаза и, сладко потянувшись, свалился в ящик. Потом вдруг приподнял голову и с упреком сказал матери: «Ты бы вот выходила за него замуж, венчалась бы, как другие бабы, а то валандаешься зря со всяким, только бьют. А он добрый». «Спи, знай», — тихо сказала женщина, наклонясь над блюдцем чая. «Он богатый». С минуту женщина сидела молча, схлебывая чай с блюдечка неловкими губами. Потом сказала мне, как старому знакомому: «Так вот мы живем тихонько, я да он, а боль никого. Ругают меня на дворе, распутная. А что ж, мне стыдиться некого. К этому же, видите, как я снаружи испорчена. Всякому сразу видно, для чего я гожусь». «Да». «Уснул, сынок, утешенечко мое. Хорошее дитя у меня». «Да, очень. Не налюбуюсь. Умница ведь?» «Мудрец». «То-то. Отец у него барин был. Старичок. Этот, как их зовут? Контора у них. Ах ты, бумаги пишут. Нотариус. Вот, он самый. Милый был старичок. Ласковый. Любил меня. Я горничная у него жила». Она прикрыла тряпьем голые ножки сына, поправила под его головой темное изголовье и снова заговорила, легко так. «Вдруг помер. Ночью было. Я только ушла от него, а он как грохнется на пол, только и житья. Вы квасом торгуете?» «Квасом. От себя?» «От хозяина». Она подвинулась поближе ко мне, говоря: «Вы мною, молодой человек, не брезгуйте. Теперь уж я не заразная. Спросите, кого хотите в улице. Все знают. Я не брезгую». Положив на колено мне маленькую руку со стертой кожей на пальцах и обломанными ногтями, она продолжала ласково: «Очень я благодарна вам за Леньку. Праздник ему сегодня. Хорошо это сделали вы». «Надо бы на мне идти», — сказал я. «Куда?» — удивленно спросила она. «Дело есть. Останьтесь». «Не могу». Она посмотрела на сына, потом в окно, на небо и сказала негромко: «А то останьтесь. Я рожу-то платком прикрою. Хочется мне за сына поблагодарить вас. Я закроюсь, а?» Она говорила неотразимо по-человечье, так ласково, с таким хорошим чувством. И глаза ее, детские глаза на безобразном лице, улыбались улыбкой не нищей, а человека богатого, которому есть чем поблагодарить. «Мамка!» — вдруг крикнул мальчик, вздрогнув и приподнявшись. «Ползут! Мамка же, иди!» «Приснилось», — сказала мне она, наклонясь над сыном. Я вышел на двор и в раздумье остановился. Из открытого окна подвала гнусаво и весело лилась на двор песня. Мать баюкала сына, четко выговаривая странные слова: «Придут страсти мордасти, приведут с собой напасти, приведут они напасти и изорвут сердце на части. Ой, беда, ой, беда, куда спрячемся, куда?» Я быстро пошел со двора, скрипя зубами, чтобы не зареветь.